Вы слухаете белорусскую программу «Радио Свобода» у Пражской студии Сергей Навумчик. Светлана Тихановская закликала АМАП спынить гвалт. Что сказали батьки студенту Менского лингвистичного университета своим детям? За 10 годов больше за все этничные группы Беларуси скоротилась российская меньшиня. Гэты и иншие темы на протягу наступной годины нашего эфира. А зараз выпуск новинов. У Беларуси отбылся марш героев. У Менску у шесть взяло удел больше 100 тысяч человек. Каля 400 были затриманы. У Жодзине майор милиции ударил кулаком у твар, сбил с ног жанчыну. Коллеги милицианты ротовали его от обуранных громадянов, схававших автобус. У Витебску затримали 14 удельников протестной акции. У Берасти супраць протестовцев применили водомет. У Гомелі после маршу героя почалися затримання. Милиция хапала людей на дворах на улицах Перамоги, Рогачевской и каля цирку. У Могилеве прихильники переменов прошли центральными улицами, у Тимлику и у Заднепроб'я. По пешеходной Ленинской прошла колена с нескольких десятков человек, переважно молодых. Усяго поводля правоборонного центру «Весна» у Могилеве у маршу взяли удел до 3000 человек. Римский понтифик звернул увагу на протест, которые отбываются у многих краинах света, и закликал улады обеспечить полную повагу до правов человека и громадянских свободов. Про это поведомляет белорусская редакция «Радио Ватикан». Папа Римский зауважив, что, цитую, «шматликие народные демонстрации протесту» выказывают неспокой громадянской супольности во умовах особливо критичных политичных и социальных ситуаций. Сегодня после молитвы «Анёл Панский» папа закликал демонстрантов мирно выказываться про свои проблемы, не поддающиеся спокусе агрессии и гвалту, а державные улады прислухаться до голосу своих сугромадянов и пойти на сустрач их законным имкнением, забеспечивающе полную повагу до правов человека и громадянских свободов. Украина на передодні российско-белорусских учений узмацнила безпеку на мяжи с Беларусью. У Беларуси с 14 по 25 вересня пройдут российско-белорусские войсковые учения «Славянское братерство». Заходы по узмацнению безпеки робятся передусім для предухиления провокаций, нестандартных ситуаций, кажут украинские помежники. Менские военкоматы забирают войсковообязанных на 3 тыдні на сборы. Войсковообязанные, призванные с запасу за 3 тыдні сборов, подвысить теоретичные веды и одновить практичные навыки, информует Министерство обороны. Президент России Владимир Путин не верит, что акции протеста в Беларуси приведут до отхиления до влады Лукашенко. Это выникает из разговоров агентства с 5 белыми до Кремля крыницами, поведомляет агентство Bloomberg. При этом, поводле суразмовца Bloomberg, у российском керамисты были ошаломлены масштабами белорусских протестов. Москва не доверяет Лукашенко, или не хочет допустить, как оппозиция в Беларуси пришла до улады шляхом в уличных акций. Тому Россия будет далей подтримливать Лукашенко, подштурховывающего в той же час до поступовой передачи улады, пишет Bloomberg. Вы слушаете «Радио Свобода». А зараз про подеи дня больше подробязно. Сегодня у Беларуси прошел марш героев. Наибольшую колькость удельников акция собрала у Менску, удзел взяло больш як 100 тысяч чалавек. Яшчэ перад пачаткам шэсця на вуліцы Хмельніка і Маяковскага і ў іншых раёнах горада людзі з бел-чырвона-белымі сцягамі былі затрыманыя невядомымі у паўвайсковай форме. Тым не менш, калоны сабраліся ў адну і рушылі па праспекце Пераможцаў з мэтай дайсці да Драздоў, дзе жывуць у прыватнасці Ярмошына і Шэйман. На маршы з'явіліся плакаты супраць Пуціна, які заўтра ў Сочы будзе прымаць Лукашэнку. «Пуцін, не хапай, падавішся, такая краіна не прадаецца, яна патрэбная нам самім». У Менску былі закрытыя 7 станцыяў метро: плошча Леніна, Кастрычынская, Купалаўская, плошча Перамогі і плошча Кубакуласа, таксама Нямігі і Фрунзенская. Як паведамляў сайт метрапалітэну, станцыі закрылі на ўваход і выхад з мэтай забеспячэння бяспекі пасажыраў. І менскі метрапалітэн, натуральна, прыносіў прабачэнні за часовыя нязручнасці. Таксама прыблізна каля 3 гадзіны у Менску зноў быў адключаны мабільны інтэрнэт. Прыблізна ў 15 гадзінаў прэсавая служба Міністэрства ўнутраных справаў паведаміла, цытую: «У розных раёнах сталіцы затрыманыя каля 250 чалавек. Усе яны выкарыстоўвалі сцягі і іншую сімволіку, не зарэгістраваныя ва ўстаноўленым парадку і плакаты рознага зместу, у тым ліку і абразлівага». Канец цытавання. Ну, відавочна, меліцца на ўвазе бел-чырвона-белыя сцягі, якія нікім не забароненыя, і транспаранты кшталту «Лукашэнка, мы ненавідзім цябе бясплатна». А вось што сказаў студэнт Кірылы, які прынёс на марш грамату, падпісаную Лукашэнкам, каб паспрабаваць вярнуць яе Лукашэнку.
Кирилл меня зовут, получил этот грант за научную работу по обществоведению, занял второе место в республике и сейчас выступаю категорически против всего того насилия, которое происходит в центре Европы, против всех тех выборов, которые санкционированы человеком, который здесь поставил подпись. И я до сих пор являюсь стипендиантом, и от этого совершенно не в восторге. Хочу ему вернуть то, что он мне дал, в знак доброй воли. Я считаю, что так должен сделать каждый уважающий себя человек, потому что подачки таких людей – это все равно, что сделка с дьяволом.
Одна з калонаў пратэстоўцаў ўсё ж такі дайшла да Драздоў. Каля дому Ярмошынай дэманстранты скандавалі: «Баба Ліза, мы на чай». Паводле паведамленняў, калі дэманстранты адыходзілі ад дому Ярмошынай, іх абстралялі светашумавымі гранатамі. Тысячу людзей дайшлі да праспекту Пушкіна, там таксама адбыліся жорсткія затрыманні. Ну і паводле тэлеграм-каналу Міністэрства ўнутраных справ, у Менску на 20 гадзіну вечара было затрыманае 400 чалавек. Ну а цяпер пра то, як прайшлі маршы герояў у рэгіёнах. Як паведамляе наш карэспандэнт, у горадні на марш герояў прыйшло да 5 тысяч чалавек, і пратэст скончыўся жорсткімі затрыманнямі. Пратэстоўцы з бел-чырвона-белымі сцягамі сабраліся на Савецкай вуліцы каля моладзевага цэнтру Гродна каля 14 гадзінаў. Яны сталі ў вялікае кола і скандавалі: «Верым, можам, пераможам, жыве Беларусь, гэта наш горад, горадня, выходзь». Некаторыя прыйшлі на марш з сабачкамі, кветкамі, плакатамі у адзенні белага і чырвонага колераў. Адтуль калёна рушыла ў бок вуліцы Горкага праз вялікую Траецкую вуліцу. На яе чале ішлі людзі ў працоўнай форме прадпрыемства «Хімвалакно», мужчына з абразом Маці Боскай. Аўтамабілі спыняліся і прапускалі пратэстоўцаў, пакуль тыя праходзілі праз дарогу. Аўтамабільны рух на вялікай Траецкай на пэўны час спыніўся. Кіроўцы сігналілі пратэстоўцаў, у тым ліку з машынаў хуткай дапамогі. Калёна дайшла да грандзіцкага рынку, яе галава перайшла праз дарогу і павярнулася ісці ў цэнтр. Да стадыёну Нёман пад'ехалі аўтазакі. Каб у іх не трапіць, дэманстранты перабеглі на другі бок вуліцы. Урэшце аўтазакі пад'ехалі да абодвух бакоў вуліцы Горкага. Выйшла каля сотня мапаўцаў, міліцыянтаў, вайсковых спецназаўцаў, многія ў шлемах са зброяй, якая страляе гумовымі кулямі. У пэўны момант выйшла калёна вайскоўцаў і рытмічна б'ючы ў шчыты, пайшла ў бок пратэстоўцаў. Спачатку затрымлівалі людзей у хвасце калёны. Калі тыя сышлі ў двары, іх жорстка выхоплівалі адтуль. Затрымалі некалькі дзесяткаў мужчын, жанчын, пажылых людзей, дакладная лічба пакуль невядомая. Затрыманых павезлі ў ленінскі РАУС. Да райаддзелу міліцыі ў гэты час прыязджала хуткая дапамога. Блізкія затрыманых расказвалі, што чулі, як тыя ў будынку РАУС спявалі і спрачаліся з міліцыянтамі. Аўтазакі некалькі разоў з'язджалі, калі людзі хаваліся ў дварах, і вярталіся, калі сотні пратэстоўцаў ізноў вярталіся на вуліцу Горкага. Асобных людзей хапалі, пакуль дэманстранты не разышліся зусім малымі групкамі. У адным з міліцэйскіх аўтобусаў бел-чырвона-белы сцяг ляжаў на прыступках як дыванок. Адзін з вайскоўцаў некалькі разоў паўтарыў, калі міма праходзілі незалежныя журналісты, прэса з міліцэй. На месцы пратэсту прысутнічалі намеснік начальніка УУС гарадзенскага аблваканкаму Віталь Стасюкевіч і начальнік гарадзенскага АМАПу Уладзімір Краўцевіч. Марш герояў у горадні трываў каля 3 гадзінаў. І яшчэ пра то, як прайшоў марш герояў у рэгіёнах. У Віцебску затрымалі 14 удзельнікаў пратэснай акцыі, гэта афіцыйныя звесткі. У Берасці супраць пратэстоўцаў прымянілі вадамёт. У Жодзіна майор міліцыі ударам кулака ў твар збіў з ног жанчыну. Калегі міліцыянты ледзь уратавалі яго ад абураных грамадзянаў, схаваўшы ў аўтобус. Вось як гэта адбывалася. На тэлеграм-канале Радыё Свабоды ёсць відэа, а прапаную паслухаць гук.
Не трогайте!
Да что это такое, ребята?
Майор! Майор! Все снято на видео, майор! Лицо твое видно, нападение!
Не надо.
Засняли!
Да.
Все видно!
Все, уходи, засняли все, чтобы тебя не
изъяли. Не изымут, трансляция прямая.
У Гомелі пасля маршу герою пачаліся затрыманні. Міліцыя хапала людзей па дварах, на вуліцах Перамогі, Рагачоўскай, каля цырку. Затрымалі байкераў і іх пасажыраў, яны ездзілі па цэнтры гораду з бел-чырвона-белымі сцягамі. Як бачым, на бел-чырвоныя сцягі разгорнутае па краіне цэлае паляванне. У Магілеве прыхільнікі перамену прайшлі цэнтральнымі вуліцамі, у тым ліку і ў Заднепроб'і. Па пешаходнай Ленінскай прайшла калёна з некалькіх дзясяткаў чалавек, пераважна маладых. Усяго, паводле праваабарончага цэнтру «Вясна», у маршы ўзялі ўдзел у Магілеве да 3 тысяч чалавек.
Беларуская служба «Радыё Свабода» часова аднаўляе радыёвяшчанне на сярэдніх хвалях. Праграмы можна штодня слухаць на частаце 1386 кГц ад 21 да 22 і ад 23 да паўночы паводле менскага часу. Настройцеся, калі ласка, на гэтую частату ў сваім рэгіёне і паведамце нам пра якасць прыёму. А таксама дайце нам ведаць, ці важнае для вас радыё ў часе праблем з інтэрнэтам. Шукайце «Радыё Свабода» на ўсіх сацыяльных сетках.
Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў праскай студыі Сергія Навумчык працягваем праграму. Полацкі прадпрымальнік Андрэй Захараў мяркуе, што Беларусь неўзабаве чакае фінансавы каляпс. Вось што ён сказаў у інтэрв'ю журналісту тэлеканалу «Настаящее время» Тимуру Алевскаму.
Происходящее сейчас внутри страны, оно... Я вот как человек, который уже имеет 30 лет опыт внутреннего участия и просмотра того, что творится, я такого не видел вообще за все 30 лет моей работы. чтобы было понятно. Сейчас в Беларуси, ну, кто понимает, что деньги даже тоже являются товаром. Так вот, еще недавно мы все знали, что ставка рефинансирования Нацбанка – это и есть тот индикатор, за который покупаются деньги. Это то, что, ну, в бытовом смысле мы привыкли называть кредитами или другими взаимоотношениями между государством и людьми. Так вот, сейчас эта ставка, которая декларируется менее 8%, в это время несколько банков объявили о том, что они готовы покупать деньги за 24%, в три раза дороже. Вы можете себе представить, что творится внутри страны, в которой один и тот же товар, декларированный государством, стоит X рублей, а все готовы его покупать за 3 X, в три раза дороже? Я такого не видел за всю 30-летнюю историю Беларуси. У нас в сфере банковского сектора, у нас в сфере денежных отношений, у нас люди за... полтора месяца вынесли 2 миллиарда долларов из банков. Я впервые сталкиваюсь с ситуацией, в которой банк у меня просит с пятницы по понедельник не проводить платежки. Когда банк не знает, где взять деньги. Или он их может взять, но в три раза дороже, чем это объявлено еще и было еще недавно на рынке. Это привело к тому, что сейчас мы имеем... Представьте страну 10-миллионную, в которой вообще нет кредитов. Вот это сейчас Беларусь.
Что это значит в перспективе?
Представьте страну, в которой сейчас люди в надежде на то, что они будут кредитовать жилье, что у них будет строиться квартира подрастающим семьям, а им говорят, нет, этого не будет. Представьте страну, в которой нельзя сейчас вообще не взять ни копейки в долг, официально ни в одном из банков. И это сделали люди. Это сделали люди, и плюс к этому они просто забрали реальные деньги из структуры банковской. Еще раз напоминаю, 2 миллиарда за полтора месяца. То есть этот инструментарий, он не то чтобы действует, он приводит в шок все, что происходит вокруг страны. Дальше, по забастовкам. У вас неверная информация. Да, ввиду того, что идет массовое задержание, массовые аресты и определяются определенные ответственности тем людям, которые рискнули стать сачкомами и так далее, в республиканском уровне предприятий забастовки во многом приняли итальянский характер. Что имеется в виду? Люди приходят на работу, но они не работают реально. Они заявляют претензии по технике безопасности. Они выполняют работу в тех местах, где они выполняли и делали 10 единиц продукции, они начали делать 2. Это факт. Это не оспаривается. Это не то, что какой-то секрет. Но именно это и происходит. В этих условиях, когда ранее страна имела, грубо говоря, 100 единиц продукции, а сейчас имеет только 20, представляете, что будет? И самое главное, еще заметьте, люди бытового плана, вот, которые не сопряжены ни с экономикой, ни с налогообложением, они не понимают, что пиком сумасшествия вот этого недобора денег для того, чтобы финансировать социальные проекты, связанные с детскими садами, уборками, оплатой энергетики, все остальное, это являются пики каких-то налоговых периодов по оплате этих денег в бюджет. Для Беларуси это 22 октября и самое главное 22 января по результатам года. В это время будет, ну я даже не знаю, как это слово назвать. Это выше моего понимания, что ждет Беларусь 22 января, в момент, когда все ждут оплаты годовых налогов, а их не будет. Их просто не будет. У нас нет НДС на вводе, у нас полностью парализован экспорт и импорт. У нас нет выработки реальной продукции, то есть мы имеем... В лучшем случае нарисованные деньги, которые в конечном итоге превратятся в бумажки.
Значит ли это, что люди на самом деле уже добились того, что их услышат? Просто это несколько отложенная история. Она происходит не мгновенно.
И еще немаловажно. Извините, я на макроуровне еще один момент, который вы тоже не говорите. Добились ли этого те люди, которые вышли с протестами? Возьмите статистику. Это открытый доступ. У нас за последний месяц продажа наших государственных облигаций, как внутреннего, так и внешнего взаимоотношения с внешними, теми, кто нам готов дать деньги, zero, ноль. Это вообще коллапс. То есть мы всегда в обычном режиме, хотя бы на каких-то условиях, на каких-то повышенных, неповышенных процентах, на сотни миллионов долларов продавали продукт нашего простого государственного долга. То есть что мы продавали? Мы продавали доверие. Этого доверия государству и внутри страны, и за ее пределами за последний месяц нету. А значит, финансирование как внешних, так и внутренних потребностей государства на вот ближайшие месяцы не будет. И здесь вопрос, как себя поведет Россия. Потому что 300 с чем-то миллионов задолженности по газу – это отдельная проблема самой России. А если Россия посчитает возможным и нужным профинансировать какие-то другие мероприятия именно персонально для сохранения вот этого, скажем так, государства, я мягко скажу, не хочу называть те слова, которые наши отдельные товарищи произносят. Так вот, тогда мы увидим, что Россия на самом деле выбирает персоналию, а не государство. Это вот немножко не то чтобы огорчает, это просто, ну, еще больше заставляет людей делать другие выводы, которые, ну, мягко говоря, российскому руководству не понравились.
Последнее, что хочу вас спросить, спасибо большое, вы вот сейчас действительно мне объяснили, что происходит, я этого действительно не понимал. Скажите мне, пожалуйста, то, что вы сейчас говорите, это крамола или здравый анализ?
Это не крамола, это факт. Люди, когда им дали понять, что с их мнением не будут считаться, они просто включают ответные действия ровно в тех рамках, в которых позволяет действующее законодательство, чтобы, будучи протестными, не стать нарушителями этого законодательства. То есть эти действия для них являются единственно возможными в рамках действующего законодательства, что они и делают.
Гэта было меркаванне полацкага прадпрымальніка Андрэя Захарава, якое ён выказаў у інтэрв'ю тэлеканалу «Настаящае время». А зараз выпуск навінаў. У Беларусі адбыўся марш герояў. У Менску ў шэсці ўзяло ўдзел больш як 100 тысяч чалавек, каля 400 былі затрыманыя. У Жодзіне маёр міліцыі ударыў кулаком у твар, збіў з ног жанчыну. Калегі міліцыянтаў ратавалі яго ад абураных грамадзянаў, схаваўшы ў аўтобус. У Віцебску затрымалі 14 удзельнікаў пратэснай акцыі. У Берасці супраць пратэстоўцаў прымянілі вадамёт. У Гомлі пасля маршу героя пачаліся затрыманні. Міліцыя хапала людзей на дварах на вуліцах Перамогі, Рагачовскай і каля цырку. У Магілеве прыхільнікі пераменаў прайшлі цэнтральнымі вуліцамі, у тым ліку і ў Заднепроб'і. Па пешаходнай Ленінскай прайшла калёна з некалькіх дзясяткаў чалавек, пераважна маладых. Усяго паводле праабарончага цэнтру «Вясна» у Магілёве ў маршу взялі ўдзел да 3000 чалавек. Рымскі пантыфік звярнуў увагу на пратэст, які адбываюцца ў многіх краінах свету, і заклікаў улады забяспечыць поўную павагу да правоў чалавека і грамадзянскіх свабодаў. Пра гэта паведамляе беларуская рэдакцыя «Радыё Ватыкан». Папа Рымскі заўважыў, што, цытую, шматлікія народныя дэманстрацыі пратэсту выказваюць неспакой грамадзянскай супольнасці ва ўмовах асабліва крытычных палітычных і сацыяльных сітуацыяў. Сёння пасля малітвы «Анёл панскі» папа заклікаў дэманстрантаў мірна выказвацца пра свае праблемы, не паддаючыся спакусе агрэсіі гвалту, а дзяржаўныя ўлады прыслухацца да голасу сваіх суграмадзянаў і пайсці насустрач іх законным імкненням, забяспечваючы поўную павагу да правоў чалавека і грамадзянскіх свабодаў. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін не верыць, што акцыі пратэсту ў Беларусі прывядуць да адхілення да ўлады Лукашэнкі. Гэта вынікае з размоў агенцтва з 5 былымі да Крамля крыніцамі, паведамляе агенцтва Блумберг. Пры гэтым, паводле суразмоўца Блумберг, у расійскім кіраўніцтве былі ашаломленыя маштабамі беларускіх пратэстаў. Масква не давярае Лукашэнку, але не хоча дапусціць, каб апазіцыя ў Беларусі прыйшла да ўлады шляхам вулічных акцый. Таму Расія будзе далей падтрымліваць Лукашэнку, падштурхоўваючы яго ў той жа час да паступовай перадачы ўлады, піша Блумберг. Пра што могуць дамовіцца ў Сочы Александр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін? Наколькі імавернае кардынальнае рашэнне наконт паглыблення інтэграцыі? Ці магчыма зацвярджэнне плану канстытуцыйнай рэформы ў Беларусі? Як адрэагуе на такі план беларускае грамадства і Захад? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітычныя глядальнікі свабоды Юры Дракахуст, Валер Карбалевіч і Сергей Навумчык, а таксама расійскі палітолог Кірыл Коптыш.
Калегі, тэма нашай сённяшняй гутаркі крыху такая зразумела спекуляцыйная, але это натуральна. Таму што заўтра Александр Лукашэнка, Владзімір Пуцін сустракаюцца ў Сочы. Апошні раз яны сустракаліся, здаецца, в Аржэве падчас адкрыцця мемарыялу. Ну, з таго часу прайшло нешмат, так бы мовіць, астранамічнага часу, але цэлая эпоха, у пэўным сэнсе палітычная эпоха. Так вот, пра што яны могуць дамовіцца, якія варыянты? Давайце, можа быць, так па пунктах, што называецца. 30 мапаў інтэграцыйных, 30 плюс 1, введзенне ў дзеянне рэзерву і ўжо зусім маленькая тэма 1 мільярд. Кірыл.
Так, ну, уже было обещано, что наврать ти нечто будет подписано. Так что мне сдается, что это будет выпрацовка больше системных мер. Мапы, напевно, зараз будут отсунуты крыху у бок, допрацованы, перапрацованы. Не тому, что мапы благие, а для того, что зараз, ну, максимум политично будет не зусим своечасово. Менавіта па гэтых мапах двигацца. Пры гэтым, канешне, нейкае збліжэнне будзе. Мне здаецца, што гэта будзе дамоўленасць аб тым, каб узмацніць інстытуты саюзнай дзяржавы. Магчыма, нейкія вырашэнні будуць тут, або гэта галоўны інтэграцыйны інструмент. Але наўрад ці нешта лёсавызначальнае менавіта на гэтай сустрэчы адбудзецца. Бо гэта ўсё ж такі такі папярэдні гандаль, зверка гадзіннікаў. Будзе зразумела, з чым прыехаў Александр Григорович і што Москва зможа прапанаваць са свайго пункту бачання. Тобто, мне здаецца, гэта якраз пачатак размовы, але зусім не завершэнне гэтай размовы.
Валер, ваш адказ. Все ж таки, ну вот Кирилл каже, что навряд ли интеграция. До речи, Пясков так само сказал, что не-не-не, как бы не хвалюйтесь, и никто Беларусь не будет захопливать. Ну, захопливать, может, и не будут, але 30 мапов, как в Москве весь минулый год казали, это же не про политику, это про экономику. Ну, на сближение там, податковых кодексов, скажем, еще разные речи. Вот как вам подается, вот все ж таки нечто, некие обязательства будут дадены, может быть, навод подписанные?
Я думаю, что тема интеграции в огуле не будет головной подчас этой встречи. Таму што тэма інтэграцыі такая вельмі небяспечная, выбуханебяспечная. Калі не дай Бог сапраўды Лукашэнка пагодзіцца падпісаць там 31-ю карту, да, ці ўсе 31 карту, то гэта можа выклікаць новы выбух абурэння ў Беларусі. Гэта можа выклікаць непаразуменне нават сярод беларускай номенклатуры. То бок, сёння Лукашэнка не такі моцны, які ён быў да пачатку выбарчай кампаніі. Это дзесьці яшчэ вясной, зімой ці год таму Лукашэнка быў аднаасобным кіраўніком Беларусі і, у прынцыпе, мог прымаць любыя рашэнні і мог падпісваць усё, што захоча. Не вельмі зважаючы ні на грамадства, не на апазіцыю, не на номенклатуру. Сёння сітуацыя другая. Пры любых рашэннях ён вымушан аглядвацца на тое, а вось людзі на вуліцы, як яны прарэагуюць. Гэта рашэнне павялічыць яго, так сказаць, моц у краіне, ці наадварот, выкліча выбух абурэння ў краіне. Другі момант. Номенклатура у Беларусі пачынае становіцца суб'ектам палітыкі, якой яна не была. А беларуская номенклатура, у прынцыпе, ўжо прывыкла жыць у умовах незалежнасці і дзяліцца суверэнітэтам з расійцамі. Ну, я б сказаў, што не вельмі яна і захоча. Таму гэта можа выклікаць таго, чаго не маглі дабагчыся дэманстранты, пратэстоўцы, раскол эліт. Я думаю, што галоўная тэма перамоваў будзе пытанне вырашэння палітычнага крызісу ў Беларусі. Менавіта дзеля гэтага Лукашэнка туды едзе, і, в прынцыпе, дзеля гэтага Пуцін яго да сябе заклікаў. І тут, мне падаецца, Путін якби бере на себе великую якби ролю у этом регулюванні. Не випадково ж Путін розмовляв про білоруську тему із Меркель, із Макроном. І я так прикладно можу схематично проговорити, про що вони казали. Путін їм каже, Білорусь – це наша сфера впливу, і не лезьте сюди зі своїми, так сказати, меркуваннями. На що Макрон чи Меркель йому каже, ну добре, ми навіть і не претендуємо, нехай, це ваша сфера впливу. Але, коли це ваша сфера впливу, то розберіся з Лукашенко. Треба домагатися того, щоб Білорусь не ставила на уши весь світ, там не показували картинки, як так сказати, там б'ють, забивають людей і так далі. І тому, я думаю, ось це буде головна тема, як вирішити білоруський кризис.
Сергій, ну а на ваш погляд, все ж таки от інтеграційна тема, ну от і Кирил, і Валер сказали, хоча й ні. Але з іншого боку, у російців, от, я не можуть розважати, Путін може розважати, що от Лукашенко весь минулий год бився, не давався, так би мовити, інтеграцію. Зараз у його тисячі людей на вулицях, так сказати, ходять і так далі. А завтра, умовно кажучи, їх не буде, допустим, тим ліку із допомогою Росії. І Лукашенко умацується, і він скаже, яка інтеграція? Я нічого не ведаю, я вам нічого не обіцяв. І, може бути, все-таки є спокуса у Путіна, що от менавіта зараз, коли Лукашенко вельми залежний від російської підтримки, ну, от як би дотиснути, ні?
Ну, безумовно, така спокуса існує, тим більше, що Лукашенко зараз у вельми знаходиться в слабой позиції. А сьогоднішня подія у Мінську, вот это вот больше як 100-тисячне шестя, може бути навіть 200-тисячне шестя, це вже четверте, чи п'яте, чи шосте таке гігантське шестя, насуперек тому, що всі кажуть, ну, многі кажуть, що ось спадає активність, нічого подобного. Сьогодні просто велізна абсолютно кількість людей вийшла на вулиці Мінську, і не тільки Мінську, інших городов, і це показує Путіну у тим ліку, що Лукашенко ситуацію не контролює. Ну і сам Лукашенко розуміє, що не глядячи на те, що спочатку сьогодні почалися жорсткі затримання, ситуацію він не сконтролював. І позиція вельми слаба, але от тут я пригадаю то і цілком зим згоджуся, що сказав Кирил Коктиш, політична неметозгодність. Бо підписувати щось з Лукашенком, який знаходиться у такій позиції, і якого уже почали на Заході називати, ну, во всяком разі, навіть не будемо казати про Литву, пригадаємо заяву намісника старшини керівника Держдепартаменту США, що вони не лічать Лукашенко обраним політиком, підписують щось з таким чоловіком, який знаходиться у такій слабой позиції, ну, це вельми так не... Навіть я скажу, це не пригоже виглядає, не кажучи вже про те, що це може поставити під сумнів, скажем так, правові аспекти от таких погодненнів. Тому я думаю, що от менавіта завтра, от на завтрашній менавіта зустрічі, ніяких там 31-х карт там чи інших підписано не буде. Можуть бути домовленості, ну, так само не підписання, але такі домовленості вже, як кажуть, железні на конт ніяких речей. Ну, скажем, провисає питання у повітрі з пролонгації домови на оренду Росії воєнних об'єктів. Я маю на увазі під Ганцевичем і Вілієць. От гэта, там 25 років вже сходять, і питання закрите. І вони його можуть принципово вирішити. Але от саме, мені здається, головне, для, що відбудеться, гэта їх, як би так сказати, психологічний контакт. Гэта ось... У Рембрандта, так, вертання блудного сина. От Лукашенко, який себе повозив, який кидав там, як це каже молоде покоління, кидав панти, значить, у Соші, у той же самий, так сказати, у студені, коли йому Путін по наших звістках пропонував там підписати об'єднання, каб гэтым вирішити свою проблему, нову, так сказати, з термінів президентських знять. І Лукашенко відмовив, і ось він їздив в той же саме Соші, поклониться и сказать, что да, я на все згодна, бо Лукашенко абсолютно чудово разумеет, что только дякуючи Путину, только дякуючи его позиции, он уратовался на этой посаде. Бо коли б не подтримка Путина, он бы уже президентом не был. Видите, мне это нагадывает эпизод с истории, коли, я зараз не пригадаю, может быть, мне Кирилл, Юра поправить, Валер, как называлось это место, вот там, где была подписана капитуляция Немеччины в 18-м годе, так, потом...
В Кампьенском лесе,
так, вот потом там Гитлер проз 20 годов посадил французских, так сказать, маршалов и примусил в том самом вагоне подписать зворотное. Вот мне эта встреча у Сочи крыху это нагадывает. Але я згодна, подписано нічого не будзе.
Кирил, вот подписано, может быть, про интеграцию не будзе, але вот варта адзначыць, что позиция Москвы, ну, она не зусім такая, что вот Лукашенко перамог, все у него добра, як бы на улицах там агенты Захаду только бегают, там наркоманы, проститутки, вот. И кропка. Кропка не ставится. Тот же Путин, когда вот он давал интервью Брилёву, он сказал, что ну да, когда люди на улице, это проблема. И есть проблема с Конституцией. И что Лукашенко нібито збирается все-таки спочатку принять Конституцию, а потом да, терминово сысти. Это первым сказал Путин. Потом Лукашенко это фактично повторил в интервью московскому пулу. Вельми практично про это, так сказать, с деталями, казал Лавров. То есть вот это вот как бы конституционная реформа. Фактично конституционная реформа как вырашение белорусского политического кризиса, который, ну, как бы не только надуты ЦРУ, Госдепом и так далее. То есть, на ваш погляд, это может стать какой-то темой гуторки, те не может, потому что, ну, вот в Беларуси зараз острый кризис. Острый кризис будет вырешен так, те инакше. Праз месяц, праз два, праз полгода. Конституционная реформа – это долго, это ну, год, как минимум. И тут они просто не узгодненные. Эти вот, на ваш погляд, это будут обмерковывать?
Мне сдается, что менавито это и будет обмерковываться. То есть, по-перше, мне сдается, что Лукашенко транслюет свое бачение, как он бачит эту реформу, бо мы шмат про эту реформу чули, але никакого деталевого уявления об ней просто нема. Ну, магчыма, конечно, когда мы будем разважать, то, конечно, это будет некий перенос центру, тяжеру с персоны на институты. Да, то есть мы можем предполагать, что у Беларуси там з'явятся партии, з'явятся институты больше тривалые, некую большую тривалость отримает, конечно, институт союзной державы, попраз его будет как раз головное финансование. И мне кажется, что разумение того, как Лукашенко планує рухаться, какие это будут трансформации, это как раз и будет головной разговором. У России все ж таки добро разумеет, что гарантом сегодняшнего суверенитета Беларуси является Россия, конечно, выборы признали Россия, Китай и СНД, але все ж таки роли Китая и роли СНД будет значительно меньше. И России зараз пройти треба поміж спокусами, бо так видовочно, что демонстрации заштурховывают Беларусь в обдымке России, что России зусім не треба, бо коли в горшем варианте это может быть вариант с Прибалтикой в Советском Союзе, то и развитие, которое будет завжди аспречиваться, якое будет легитимность, якого будет сумнівно. Так что, мне кажется, как раз это будет питание о том, как стабилизовать становище, как Лукашенко собирается его стабилизовать, какие институты будут працавать, как все ж таки вот это народное бурение канализовать и ввести некую цивилизованную форму, бо все ж таки улицы не будет вырешать, а и народ, конечно, вырешать будет. Тут таким чином треба, как этот процесс протест не закантовался с теми институтами, которые легально присутствуют в политической системе, и оно не трансформовалось в некую тривалость, как бы уже гастрота не спала.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце «Пражскі акцэнт». У дыскусію бяруць удзел палітычныя аглядальнікі «Свабоды» Юра Дракахруст, Валер Карбалевіч і Сергей Навумчык, а таксама расійскі палітолог Кірыл Коктыш.
Вот Лукашенко гаварыў пра, здаецца, 21 год. Вот калі браць расійскую гісторыю, то імператор Мікалай ввёў маніфест 17 кастрычніка уласна ў разгар рэвалюцыі. Снежаньскае паўстанне маскоўскае было пасля. Маніфест быў, так бы мовіць, у сярэдзіне рэвалюцыі. І, ну, магчыма, ён сапраўды спыніў каких-то людзей, магчыма, як бы адсёк лібералаў ад радыкалаў там. Калі ў Беларусі размова ідзе пра тое, што будзе праз год, то цяперашні крызіс это ніяк не вырашыць. Акрамя таго, і я думаю, это ў Маскве таксама, вот вы сказалі, ў Маскве добра ведаюць. В Москве добра ведаюць, што когда ў Беларусі Александр Ігоревіч пры дапамозе Москвы всё пацыфікуе, то ему потом скажут: Александр Григорьевич, так вы ж в Сочи вот в 14-го там вересня 20-го года вот то-то-то обещали. Как? Про что вы говорите? Я ничего такого не помню. Я ничего такого не обещал. У меня зараз тихо, и все. И от добра добра не шукают. Это не так будет, Кирилл?
Не, рызыка этого вельми великая. Мне сдается, что менавіта гэта в Москве разумеюць. Таму і будзе крок за крокам, беларускі крок узгоднены таму, як бы гэта трансфармацыя, бо ўсё ж такі, калі трансфармацыя канстытуцыі стане галоўным пунктам беларускай адженды, ну чаму не? Гэта можа ўсё ж такі разумную часць неяк адсекчы ад эмацыянальнай часткі, і пачнецца больш ці менш размова з грамадствам, той якраз чаго бракавала Расіі. Бо Россия дагэтуль контактавала толькі с уладай, але не мела ніякіх шырокіх контактаў з беларускім грамадствам, і зараз якраз гэта выклікі перад Россией, а як зрабіць гэтыя каналы, бо зразумела, што дабаўляцца з асобай і спадзявацца, што гэтыя дамоўленасці будуць трывалымі, ну не прыходзіцца. Прыйдзецца трансфармаваць і весці дыялог з усёй палітсістэмай Беларусі. І мне здаецца, гэта будзе якраз такі, менавіта па гэтаму нічога не будзе падпісана, але шмат чаго будзе узгоднена, ну, напрыклад, тыя алгарытмы, якія будуць, скажам, публічна агучаны Лукашэнка, якія будуць падтрыманы Пуцінам як шлях да пацыфікацыі. Як зрабіць той сярэдні путь, які ўсіх задаволіць, які знімець з імі гэту гастроту, і пасля чаго на рэгулярнай аснове некія інстытуты пачнуць працавацца. Ніякіх рэзкіх рухаў не будзе, ўсё будзе крок за кроком. Пагадненне у адказ на некія канкрэтныя дзеянні, грошы у адказ на некія канкрэтныя рухі.
Пачатку такі... грошы, потым столь'я, да?
Так, так, так. Ну, ну зразумела, што, канешне ж, першае, чаго будзе прасіць Александр Григорович, гэта грошы. І гэта ўжо заявлена, і грошы патрэбныя, бо зараз ад фінансавай крызы можа спасці Беларусь, менавіта Расія.
Кирил, так, конечно, а вот все-таки конкретно мільярд, так сказать. Так 500 рублей могут спасти гиганта мысли. Вот мільярд дадут? Ну, как бы перекредитоваться.
Справа у тым, не, магчыма і дадуць. Магчыма і дадуць, але справа у тым, на якія траншы гэты мільярд будзе падзелены. Бо даць мільярд і адразу, то есть паабяцаць даць мільярд, а адразу яго даць, ну, мы разумеем, гэта розныя рэчы. Бо потым пачнуцца траншы, будзе той ж самы крок на крок. Грошы на крок, стул на крок і гэтак далей. Мне здаецца, што менавіта гэты алгарытм будзе галоўным.
Валер, ну вот ужо як бы некія зарніцы, вот як бы этого сценара можна бачыць. Ну вот, скажам, спадарыня Канапацкая абвясціла, што яна стварае партыю. Вялікія спрэчкі, дарэчы, ў Беларусі былі, як вы памятаеце, вакол прапановы Бабарыкі Калеснікавай на конт стварэння партыі. Вот цяпер там супольна 10, здаецца, партыя, у тым ліку некалькі праўрадавых, падпісалі некую адозву, некую заяву. А, ну вот на ваш погляд, як бы пратэст, ці як, скажем, беларускае незалежнае грамадства адрэагуе вот на такую больш практычную прапанову. Пакуль Лукашэнка это сказаў абстрактна. А калі это будзе прапанова, ну, фактычна Лукашэнкі і Пуціна.
Ну, бачыце, у тым дакуменце, які беларускі бок нібыта прадставіў ОБСЕ і Расіі пра канстытуцыйную рэформу, там гаворка ідзе пра 22 год. Ось. І тут, в прынцыпе, у Лукашэнка ёсць маса варыянтаў, як бы адкруціцца і выкруціць усё на сваю карысць. Зусім сказаць, што я такога не абяцаю і нічога не буду рабіць, магчыма, што такога ўжо і не будзе. Але, напрыклад, такі варыянт. Сапраўды, на рэферэндуме прымаецца канстытуцыя ў 22-м годзе, а уступае яна ў сілу, ну, скажам, ну, ў 25-м, калі будуць чарговыя прэзідэнцкія выбары, да, як варыянт. Ці, зноў жа, зрабіць канстытуцыю па схеме Назарбаева, да, калі так сапраўды Лукашэнка сыходзіць з пасады прэзідэнта, але для сябе стварае новую пасаду з аналагічнымі паўнамоцтвамі, таксама як варыянт. Вот. А сапраўды праблема ў тым, што гэтае абяцанне гэтай канстытуцыйнай рэформы наўрад ці саб'е пратэстны патэнцыял. Вось, ну, магчыма, што Москва тут по-другому мяркуе, магчыма, ну, у як бы у планах, у паняццях Крамля увогуле народа не існуе. Вот, існуюць некія геапалітычныя гульцы, з дапамогай якіх можна было б уплываць на сітуацыю. Ну, напрыклад, так. Вось гэтую канстытуцыйную рэформу Пуцін можа прапанаваць захаду як маркоўку і сказаць, ну давайте вот паспрабуем такі варыянт, а вы ў сваю чаргу націсніце на людзей, якія цяпер знаходзяцца там у краінах захаду, Ціхановская, Латушка, там хто там яшчэ, Цыпкала, і каб яны пагадзіліся на гэты варыянт і як бы заклікалі сваіх прыхільнікаў у Беларусі спыніць пратэсты, бо вось ім прапанован некі кампраміс. Ну, вот такое мышленне, скажам, для Крымля, мне здаецца, цалкам лагічна. Меншая справа, ці гэта працуе рэальна. Ну, але вось такая логіка.
Сергей, а вот на ваш погляд, якой будзе рэакцыя, скажам так сказаць, і пратэстнай часткі беларускага грамадства і захаду? Вот я учора пачытаў «Нью-Йорк Таймс», прычым это рэдакцыйны артыкул, і там як бы, ну, наўпрост фактычна сказана, што як бы не трэба вот прымаць всякія расійскія, так сказаць, штучкі, што называецца канстытуцыйныя і гэтак далей. Ну, гэтак жа і, скажам, з шэрагаў каардынацыйнай рады таксама гучаць галасы пра тое, што на пачатку выбары, потым канстытуцыя, а не наадварот. В сваю чаргу ані беларуская ўлада, ані Крэмль с координационной радой говорить не хочут ніяк и ни под каким соусом. Яны спробовали в Москве выходить, они спробовали в Минску выходить на посла Мезенцева. Нет, но с этими людьми мы разговаривать не хочем. Ну вот позиция такая. А магчыма все ж таки хтосьці з іх, это ж все-таки там шмат людей, и могли бы в какой-то форме принять такую пропанову?
Як? Там 6,5 десятков человек в этой координационной разе. Я имею на увазе вот у першей. Зараз там записалось там тысячи. Да, конечно, кто-то, может, и принял. Але мне подается, что вот то, про что сказал Кирилл, что некие контакты с партиями, как с лидерами партии, как яны вот погодились на эту реформу, значит, а Валер пригадал, что сапраўды она запланована там на 22-й год. Вот все это можно было бы разглядать до жнивня этого года. До этих абсолютно ну, безлитостных катаванняў, до этих массовых злачынстваў, до забойства людей. Вот после этого те люди, которые выходят, вот эти сотни тысяч, которые выходят на улицу, у них одно потребование, самое главное потребование – отставка Лукашенко як мага хутчэй. любы палітык, любы лідар партыі, які усягнецца ў нейкую гульню, якая б, так сказаць, ну, ламала вот гэты сцэнар, спачатку адстаўка Лукашэнкі, потым ўсё астатняе, ён проста ставіць, ну, на бліжэйшую перспектыву на сябе жырны чорны крыж. Тое ж самае тычыцца і члену каардынацыйнай рады, пры тым, што ну, на гэты момант, калі хтосьці мае ўплыў на гэтыя сотні тысяч людзей, то гэта, канешне, Ціхановская і гэта каардынацыйная рада, хай бы яна нават і была зараз у такім, ну, абсалютна неіснуючым, я ўжо бы гэтае слова стане, таму што хтосьці у турме, хтосьці за мяжой і гэтак далей. Тым не менш, я вельмі сумняюся, што Ціхановскую ці іншых ведучых персон з гэтай каардынацыйнай рады, роўна як і, скажам, некіх лідараў партый, удасца пераканаць вось у тым, што прапанаваў афіцыйны Менск АБСЄ. Вот у тым сценары. Яны проста, ну, я кажу яшчэ раз, гэта азначае, па-першае, паставіць на сябе крыж, па-другое, людзі ўжо гэта не ўспрымуць. Вось Кірыл тут ужыў слова вуліца, гэта не зусім вуліца. Зараз, ну, калі гэта і вуліца, гэта не толькі, скажам, цэнтральны праспект ці плошча, бо гэты пратэст перарос, ён набыў абсалютна, ну, такі унікальныя формы, ён перарос у двары. У дзясятках менскіх двароў людзі збіраюцца сотнямі людзей, упершыню нават паміж сабой знаёміцца, так сказаць, там за 20 гадоў жыцця, ці за 10. У гэтых дварах. І адзінае патрабаванне скандуюць, все сыходзяцца на сыходзь. На сыходзь. То есть, ніякія варыянты тут не пойдуць.
Я вас перапыню. То есть, атрымліваецца так, што як бы поле палітычнае просто знікае. Это вядомы знакаміты жарт быў такі бальшавіцкі публіцыст Карл Радак, які казаў, што ў нас таварышам Сталіным разнагалосі толькі па аграрным пытанні. Я хачу, каб ён ляжаў у зямлі, а ён каб я. Ну, Лёх, урэшце-рэшт, Радак. Вот, то есть, те сапраўды, вот так, як вы апісываеце эту сітуацыю з двух бакоў, яна менавіта такая же. То есть, просто баки будут в прямой конфронтации находиться, и выник вызначится просто, кто выиграет.
Так? Юра, ну, это вот так, как мы, скажем, ее бачим. Так, натурально Лукашенко бачить у своим, так сказать, фантомным неким, некой своей свядомости, там, что нехто з НАТО, там, з Польши, з Чехии, откуда все еще, значит, подкидывает где-то там некие доляры, там, мяхи с долярами. Путін, безумоўна, таксама шукае, напэўна, і думаю, што на стол яму кладуць нейкія, так сказаць, фантастычныя праекты, што вось гэта ідзе там аднекуль з захаду, гэта там Амерыка падсцёгвае, Брусэль падсцёгвае, каб там Расіі нашкодзіць. Ну, Боже мой, ну, вот сапраўды, варта толькі пагаварыць з людзьмі, якія на вуліцы выходзяць, паслухаць, ну, людзям просто сапраўды Лукашэнка дастаў. І адзіны канструктыў, на які я перакананы, канешна, абсалютна перакананы, Пуцін не пойдзе, але вось адзінае, што ён бы мог бы зрабіць у канструктыўным рэчышчы, калі б ён хацеў бы ўтрымаць у перспектыве Беларусь, вось пра што гаварылі і прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі гэтымі днямі, што ён можа набыць тэрыторыю, ці нават у паўскосным сэнсе тэрыторыю, ну, затрымаць тут Лукашэнку ва ўладзе на некі час, але ён згубіць беларускі народ. Вот самае лепшае, што ён бы мог бы зрабіць, это сказаць, здарова, знаеш што, вот у мяне тут ёсць вельмі добрае месца на Рублёўцы, ці вот в Сочы, давай-ка ты сюды, а там, ну, правядуць выбары, усё роўна, безумоўна, Расія будзе гульцом на гэтых выбарах. Я думаю, што той, хто пераможа вот на гэтых выбарах, будучых выбарах, ён будзе падабаецца, это нам не падабаецца, ён будзе ў большай ступені прарасійскім, чым празаходнім кандыдатам, але гэта ўжо не будзе чалавек, чые рукі ў крыві.
Кірыл, ну вот Сергей абмаляваў схему, в прынцыпе, калі ее прямо назваць, схему перамогі рэвалюцыі. А вот ці не лічыце вы, што ўсё ж такі адной з тэмаў, ці цэлага комплекса тэм, будзе в Сочы падавленне рэвалюцыі? Так, як в свой час імператор Миколай, только уже не другие, а первый, 1848 год, так сказать, интернациональная допомога брату императору Францу Иосифу в Угорщине.
Не, а на во что?
Ну, справа в тим, що Кирил, все это уже зроблено. 32 бойца арті.
Я потлумачу.
Да,
коли зараз, коли ободу баки непримиримые, у Беларуси отримливаются класичные парадигмы гульни с нулевым коштом. Коли ободу гуляючи внутренне проигрывают. Выигрывают из внешней лицей. И это может быть альбо Захад, альбо Россия, альбо Китай. У белорусских выпадков это будет реле. Китай будет, мне сдается, блоковаться в этом выпадку с Россией. А заходняя позиция по Беларуси, ну, будет рвать до листопада, до выборов в Злучных Штатах. Потом там будут другие, куды больше актуальные и штуденные задачи, тем более, что выборы наврать те пройдут в Злучных Штатах ровно. И это, конечно, будет довольно долгий конфликт помеж, скажем, демократами и республиканцами. И в этом выпадку Россия разумеет, что, по-перше, и позиция Захода станет иншим после Нового года. И это будет, мне кажется, что будет разные политики, скажем, старой Европы и усходней Европы. И с другого боку, Россия просто перетрывал этот час, конечно, может спокойно отрывать и по кавалочку робить их руки. Бо как раз, коли мерковать в терминах гульни с нулевой суммой, как раз Захад не может отрымать сегодняшнюю Беларусь. Белорусский режим больше или меньше тривало контролюя промысловость, контролюя бюрократы, это значит, все системные столпы працуют, так или иначе. А про остатнее максимум крок за кроками робить, бо как раз таки Москва сегодня не затекавлена, но тем, как вельми хутка, то есть, ну, проблема вырашится в Беларуси, как вырашится. Але Москва наврад ці будет таскать каштаны з вогнища. Москва крыху почакае. И ведая, что крок за кроком сейчас будет працаваць просто на яе. И зараз патрыху умацоўваючы тую ж союзную державу, умацоўваючы крок за кроком, скажем так, системную трансформацию Беларуси, бо и системную трансформацию все рэшце-рэшце это будет довольно привабно. Нават зараз, калі там эмоцыйна гэта будзе непрымальна для большых, для большасці пратэстуючых. Ну, праз месяц, гэта, калі гэта думка будзе вертецца, будзе разумение, а чаму ж не. Мы ж усё гэта праходзілі ў пачатку 90-х гадоў, калі народнае натхненне спачатку было, а потым, ну, неяк трансфармалася, і ўсё ж такі стало зразумела, што эканамічныя матывы ігнараваць таксама немагчыма, яны вельмі істотны для штодзённага жыцця. Так што мне здаецца, што Москва будзе зараз зыходзіць вельмі стрыманай тактыкі, і калі там пратэстуючы Лукашэнка будзе адзін аднаго заганяць у тупік, ну заганяць, але тупік не будзе, калі ён не будзе калапсаваць у грамадзянскі канфлікт, больш ці менш гэта будзе ўсё ж такі для снежнага гульца, скажем так, прымальнай опцыі, з якой магчыма будзе працаваць. Зноў жа ўлічваючы, што Захад абмежаваны па часу, скажем так, тая ж заходняя падтрымка, ну, да лістапада яна пратрывае, але потым пачынаецца іншая рэчаіснасць. І ведучы якраз гэта, Захад магчыма будзе раміць палітычныя памылкі, падштурхоўваючы, скажем так, тыя пратэсты ў тым, у той частцы і ў тым памеру, як ён здольны на іх, канешне, ўплываць.
Валер, а я задам такое пытанне, можа быць, в таком выглядзе. Алё, Валер, не спыняйся яшчэ. Вот на ваш погляд, в той сітуацыі, которая зараз вот ёсць у Беларусі, ну і вакол яе, на каго працуе час?
Калі у кароткатэрміновым плане, то я думаю, што магчыма час працуе на Лукашэнку, бо доўгі час пратэставаць народ паўгода, год наўрад ці зможа. Але калі казаць у доўгатэрміновым плане, то сапраўды час Лукашэнка падыходзіць да канца. У які момант ён можа сысці, ну гэта ўжо іншае пытанне.
Сергей, и ваш отказ.
Я погожусь с Валером. Можно, напевно, дотиснуть было б зараз Лукашенко, нават при подтримке Москвы, коли б не были задушены страйки. Я еще не до конца задушен, але выглядаю вот по прикладзе Салігорска, што ўсё ж такі гэта адбудзецца. Калі б страйк пратрымаў хаця б месяц, то сітуацыя была б іншай, таму верагодна Лукашэнка зараз утрымаецца, але ненадолга. Вось у якім разе гэта яго адназначна апошні тэрмін і наўрад ці пяцігадовы.
На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі Пражскі акцэнт. У дыскусіі бралі ўдзел палітычныя глядальнікі свабоды Юра Дракахруст, Валер Карбалевіч і Сергей Навумчык, а таксама расійскі палітолаг Кірыл Коктыш.